пасторские беседы.
Добрый вечер. Меня зовут Ирина Ахеева. Наш пастырь сегодня священник Александр Васютин. Здрасте, отец Александр.
Здравствуйте.
И сегодня мы вспоминаем святителя Дмитрия, митрополита Ростовского. Тему я назову чуть позже. Пока напомню, наш телефон 956-1514, код Москвы 495. Мы ждем ваших звонков и вопросов. Наша тема сегодня – жития святых в жизни русского народа. Надо сказать, что с сегодняшним церковным праздником она связана теснейшим образом, поскольку именно Дмитрий Ростовский составил четь имени, по которым на протяжении многих десятилетий учились читать и жить русские православные. Случилось это в историческом смысле не так давно, на рубеже 17 и 18 веков. И когда четь имени Дмитрия Ростовского были изданы, они на 200 лет стали едва ли не самой читаемой книгой в России. И не только читали, ее слушали, ее пересказывали. И вот что писал о четях минеях Дмитрия Ростовского Пушкин. «Четь минея святого Дмитрия представляет собой неистощимую сокровищницу вдохновенного художника. Эта книга вечно живая и бессмертная». О силе и красоте языка этой книги писали Толстой и Достоевский.
Да, действительно, я здесь приготовил специальную цитату с Федора Михайловича, который в своей статье о безошибочном знании необразованным и безграмотным русским народом главнейшей сущности восточного вопроса, говорит следующее. «По всей земле русской распространен дух чети минеи, потому что есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о житиях святых. Рассказывают они из чети минеи прекрасно, точно не вставляя ни единого лишнего слова от себя, а их заслушиваются. Я сам в детстве слышал такие рассказы. Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и воздыхали. В этих рассказах заключается для русского народа нечто покаянное и очистительное. Даже худые, дрянные люди получали нередко странное, неудержимое желание идти странствовать, очиститься трудом, подвигом. Некрасов, создавая своего Власа, как великий художник, не мог и вообразить его себе иначе, как в веригах, в покаянном скитальчестве. Покаянная скорбь, самообвинение, искание лучшего, святого, черта жизни народа нашего историческая».
Вот такая цитата из Достоевского, но на самом деле «Четь имени» это было, ну, в церковной жизни существуют богослужебные книги, да, а «Четь имени» они создавались для того, чтобы для благочестивого чтения дома.
Совершенно верно. Минея, собственно говоря, происходит от греческого слова «минос», что означает «месяц». Это богослужебная книга, где содержатся богослужебные тексты, которые употребляются исключительно за богослужением. Вот. А «четь имени» — это действительно «четь» от слова «читать». Это то, что предназначено, да, для благочестивого чтения дома. И, кстати, еще с самого начала надо заметить, что то время, когда создавались, это была, в общем-то, небольшая аудитория была читательская. И поразительный пример того, что как в условиях действительно неграмотного, когда большинство, подавляющее большинство населения было неграмотно, тем не менее, вот такие вот изустные пересказы, как подмечает Достоевский, при том, что ни одного слова, ни один рассказчик не прибавлял себя, сделали вот это чтение, даже не чтение, а эти известия о житиях святых вот таким вот общенародным явлением, можно сказать.
А что меня поразило вот в личности Дмитрия Ростовского, это то, что вот если хочешь получить пример того, как человек делает что-то делом всей своей жизни, да, то для Дмитрия Ростовского написание «Чети имени» стало именно таким. Потому что он фактически до гробовой доски он занимался доделыванием, дополнением этих книг. Но я хотела вот о чем спросить. Ведь и до того, как он предпринял этот труд, чети имени существовали. Был сборник «Великие чети имени», еще что-то. Зачем именно в тот момент потребовалось, ну, скажем так, переиздавать эту книгу?
Дело в том, что вот эти вот «Великие чети имени» митрополита Московского Макария, они, в общем-то, были, увы, достоянием Северной Руси. То есть, а Дмитрий Ростовский, мы знаем, что его звали Даниил Туптало, сыном был малороссийского украинского казака простого, стал образованным человеком, и он обнаружил, что как раз вот этих-то материалов по житиям святых так не достает на юге России. На, скажем, в тогдашней Украине это еще было
воссоединение. А чем пользовались на юге России?
Там в основном, по историческим свидетельствам, пользовались переводными источниками, в основном латинского, католического и униатского.
И они отличались содержания. От православных подобных книг?
Безусловно, отличались. И они были неполны. Более того, пользовались иногда мартирологами, то есть мученическими актами, которые сохранились, в основном приходили из западных библиотек, потому что Украина через Польшу и Австрию все находилась под большим влиянием Латинского Запада. И плюс то обстоятельство, что многие, да большинство архиереев тогдашней украинской церкви, которая, митрополии Киевской, которая находилась под юрисдикцией патриарха Константинопольского, учились на Западе, в Риме, в Италии. Не только не обязательно в Риме, в различных католических коллегиях по всей Италии. И для этого, для того, чтобы учиться, получить образование, вынуждены были временно переходить в униатство, потом его оставляя.
Зачем, немножко отвлечемся вот от исторического, зачем нужны вообще христианину жития святых? Зачем он должен, почему он должен их читать? Для чего?
Дело в том, что тут лучше вопрос поставить не так, что должен читать. Это действительно душеполезное чтение. То есть тот человек, который ищет пользу для своей души, он действительно ее найдет, если он будет видеть. Потом это, мы знаем, что вот эти мученические акты, это древнейшие книги, это древнейшие, скажем, материалы, которые мы знаем. И если христиане в самые древние времена, еще в апостольские, посчитали нужным и составлять, значит, зачем-то это что-то в этом есть. А есть в этом то, как человек, христианин, как вера во Христа в нем дорастает до такой степени, что она начинает творить вот такие вот чудеса. Потому что, как сам Господь сказал, верующий в меня дела мои сотворит и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И вот те дела, которые сотворили святые люди, и что и как они дошли, как жизненный путь их выстроился, и что жизнь их принесла такие вот плоды, это, конечно, нам всем нужно знать.
Ну да, наверное, вот если молодой человек задумывается над тем, ну, христианин православный, да, задумывается над тем, делать жизнь с кого, вот, наверное, прежде чем делать жизнь, например, с товарищем Лениным, можно попробовать почитать чьи-то имена, чтобы, может быть, там найти какой-то себе пример.
Ну, или возьмем другую крайность сегодняшнюю, это, так сказать, культ потребления, культ гедонизма, да. Удовольствие, да?
Я вот, когда готовилась, увидела, что попытка полного научного издания чьи-то имена была предпринята аж в конце XIX века. И этот труд был не завершен, переиздание остановилось в 16 году. С тех пор не предпринималось попыток, ну, понятно, что это могло произойти только после 91-го года, такого же, начать подобный же титанический труд.
Дело в том, что по совершенно понятным причинам это не могло быть сделано в советский период.
Да, конечно.
Вот, безусловно. Сейчас, насколько я знаю, пока еще на повестке дня у церкви очень много нерешенных вопросов, гораздо более злободневных. Поэтому, конечно, издание, мы довольствуемся теми переизданиями, репринтами, которые существуют.
Вот то есть их можно найти в церковных лавках?
Да, безусловно, они все изданы. Более того, недавно, насколько я помню, была предпринята кем-то инициатива и реализовано издание Макарьевских миней. Угу. Вот. Это объемистый труд, но он очень несовершенен для чтения. Например, в день памяти святого апостола евангелиста Иоанна Богослова там же приведено полностью Евангелие, Апокалипсис и три соборных послания, которые ему принадлежат. Это делает, в общем, чтение достаточно, ну, технически не очень удобным.
А, простите, а вот чьи-то имена Дмитрия Ростовского в этом смысле, они более удобно читаемы для...
Да, безусловно, они составлены для простого народа, но простого, так сказать, это в сегодняшнем словоупотреблении, скажем, потому что, как уже приходилось подчеркивать, публика грамотная была все-таки не совсем простой. тогда, в конце 17 века. Но, тем не менее, прицел был такой, чтобы те, кто грамоту разумеет, прочли и дальше передали. Действительно, он добился вот этим замечательным языком, простым и в то же время очень художественным. Он передал исторический материал, содержание житий так, что они были восприняты, усвоены и передавались дальше уже устной традиции.
956-15-14, наш телефон. Я сначала отвечу на вопрос, который задавали несколько наших слушателей. Когда, какого числа отмечаются именины Дмитрия Ростовского? Ну, это не совсем правильно. Сегодня, 4 октября, день обретения мощей, правильно? И 11 ноября – это память Дмитрия Ростовского.
Совершенно верно.
И мы слушаем Оренбург. Здравствуйте, мы вас слушаем. К сожалению, сорвался вопрос. Я надеюсь, что наш слушатель нам еще раз позвонит. За последние 20 лет, вот с тех пор, как церковь вернула себе свое место в нашем обществе, сон русских святых пополнился огромным числом мучеников, исповедников, страстотерпцев. О каждом из них составляется житие. И когда это делается, до канонизации или после?
Ну, здесь нельзя говорить обо всех, потому что о некоторых новомучениках только, так сказать, имеются скудные биографические данные и протоколы его допроса, да. Или ее, если угу. Это была какая-нибудь святая женщина, то, безусловно, материалов для жития вряд ли можно найти. Мы знаем только один подвиг. Ну и огромное количество мучеников, и если вы пролистаете жития чьей-то имени Дмитрия Ростовского, увидите порой про некоторых мучеников три строчки, что жил в таком, пострадал в таком-то городе, в таком-то примерно возрасте, в таком-то примерно году. Все.
Но, в принципе, для канонизации нужны свидетельства, да? То есть в момент канонизации должны быть живыми свидетели того, что произошло.
Ну, это иногда невозможно сделать. Вот, например, в 1988 году, когда уже вот это государственное давление идеологической системы было ослаблено, то русская церковь пошла на канонизацию известных людей, которые жили очень давно, и среди них, вот, например, князь Дмитрий Донской. Вот. Какие здесь могут быть свидетели?
Только в исторических хрониках есть.
Вот, безусловно. Или Андрей Рублев тот же, который тогда же был канонизирован. Безусловно. Но вот долго церковь вглядывалась в их жизнь и все-таки нашла спустя столетия нашла причины, нашла основания для того, чтобы причислить их к лику святых, то есть прославлять на общецерковном уровне.
956-15-14, наш московский телефон. Москва, Виктор, не совсем в тему вопрос, но все-таки. Виктор, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел узнать, как в свое время святые мученики боролись против спаивания народа. Вот это актуально сейчас. У нас по 700 тысяч в год гибнет от алкоголя. Страшный грех. И вот как это было в давние времена. Спасибо.
Можем привести какой-то конкретный пример?
Дело в том, что конкретно насчет святых мучеников вряд ли, потому что таких не имеется данных. Но вот, например, Общество трезвости организовывал и всячески духовно кормлял вот такой пастырь, святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его инициативе были организованы. И действительно, многим это помогло вернуться, так сказать, исцелиться от этого страшного недуга.
Я хотела бы поговорить об одной из самых противоречивых фигур из недавно канонизированных наших соотечественников. Эти вопросы каждый раз, из раза в раз они поступают. О Николае II и его семье. Вот совсем недавно я получила письмо от слушателя из Ростова. Он считает, что нельзя было Романовых канонизировать, особенно Николая. Ну, правда, называют его почему-то великомучеником, а Романовы, они страстотерпцы, насколько я помню. Я хотела, вот, чтобы вы объяснили этот нюанс, да, между великомучеником и страстотерпцем, потому что этой терминологией, в ней, к сожалению, не все разбираются.
Но дело в том, что великомученик – это тот человек, тот святой, который претерпел страшные мучения. Вот у нас есть, например, святая великомученица Ирина или великомученик Георгий, победоносец, святой великомученик Димитрий Солунский, в Салоников, Греции, чьи мощи почивают. Действительно, они претерпели страшные мучения. И строгание, и колесование, если брать житие Георгия Победоносца, то такие святые, такие мученики называются великомучениками. Более того, не просто еще из-за великих страданий, но и потому, что они действительно великое почитание обрели народное. Поэтому они вот святой великий мученик их называют.
За веру.
Да, именно за веру, за чудеса, которыми их мощи прославились уже после смерти. Вот, святого великого мученика, святой великий мученик. Так, уже потом, с годами, это уже, так сказать, срослись вот эти два слова и образовали одно. А страстотерпцы — это те люди, которые умерщвлены были не за веру Христову, в отличие от мучеников. Мученики — только те, которых убили за Христа. За то, что они отказались отречься, за то, что они отказались принести жертву какому-то ложному богу. Таких церковь называла мучениками. Или, если брать греческое слово «мартис», что значит «свидетели». Они свидетели Христовы. Даже до смерти. Будь верен, даже до смерти. Это Господь говорит своему свидетелю в книге «Откровения» Иоанна Богослова. Что же касается великомучеников, то они, это те люди, которые были убиты, не было формального повода убить их за веру Христову, их убили за чьи-то порочные страсти, политические какие-то угодно. Вот один из примеров — это святые братья Борис и Глеб, страстотерпцы, которые их убил собственный родной брат из-за того, чтобы они не составили ему конкуренцию там, в каких-то его вот политических программах.
У нас есть два звонка. Волгоград, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Да-да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Вы меня слушаете, да?
Да-да-да.
Здравствуйте еще раз. Вы знаете, извините, я хочу немножко не по теме, может быть, задать вопрос. В предыдущее воскресенье священник сказал, что, вот, например, евреи не могут быть христианами, никогда не были христианами. Но ведь по истории именно с евреев началось христианство. Там Иисус Христос был еврейской национальности, мать его была еврейка, Иисус, отец, Бог Отец тоже это еврейский Бог.
Секундочку, можно, да, я понял ваш вопрос.
Во-первых, я вела в прошлое воскресенье, я что-то не помню подобного высказывания, священник. Может быть, вы какую-то другую станцию слушали?
Наверное, и я сомневаюсь, чтобы православный пастырь мог это сказать. Дело в том, что, так сказать, евреи, это как национальное понятие, это изобретение советского правительства. Во всем мире евреи — это понятие религиозное, неотъемлемо связанные с иудейским вероисповеданием. Это вам могут подтвердить любые, так сказать, авторитетные представители еврейской общины. Вот. Так что евреи — это понятие религиозное. И коль скоро, если человек исповедует иудаизм, считает себя иудеем или евреем, таким образом, конечно же, он
принадлежит к другой вере.
Совершенно ясным образом к другой вере. Вот, собственно, весь ответ на ваш вопрос.
9-5-6-15-14 наш телефон. Мы слушаем нашего слушателя из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Почему Дмитрий Ростовский выступал против старообрядчества? У него даже такие есть высказывания, как будто вот, когда написание «Веззренности», всегда Иисус писал с одной «и». А у Дмитрия Ростовского он объяснял, что это значит «Христос в вихлоухой», в общем, такую ересь.
Спасибо, мы поняли вопрос.
Дело вот в чем, что если мы возьмем не древние славянские, а первоисточники греческие, конечно же, по-гречески Иисус будет и Иисус с двумя «и». Это бесспорный факт. Никогда с одной «и» это не писалось. Об этом свидетельствуют древнейшие рукописи, которые гораздо древнее, чем, например, славянская грамота. Поэтому, в общем-то, действительно, та книжная справа, которая имела в виду, так сказать, имела задачи такие вот коррекции, внести вот такие исправления, уточнение в богослужебную литературу, она имела под собой исторические основания и правду. Вот. А что касается старообрядства, то Дмитрий Ростовский боролся не со старыми обрядами, а с расколом церковным, который, увы, в то время представлял серьезную проблему и раскалывал русское общество. Потому что, сами понимаете, это и государство почему так активно включилось в эту борьбу, потому что для него, для государства российского, для, в первую очередь, для императора, для царей, впоследствии для императоров, в этом большой заключался, большая опасность, что нету единства народного. Народ в расколе, народ во вражде, любые агрессоры могут прийти и, так сказать, сыграв на этих противоречиях, захватить и устроить какую-то, так сказать, организовать фронду или вот это вот...
А еще один вопрос. Наши слушатели продолжают такой лингвистический поворот в нашей беседе сегодняшний. Владимир из Москвы спрашивает, что означает слово «святой».
Святой — этимология от слова «свет». Святость — это, в общем, так сказать, непорочность. Свет белый, непорочный, простой, в нем нет никакой примеси. Это уже потом, если мы будем говорить про спектральный анализ, то лучше сразу оставить эту тему. Но вот, например, греческое слово «агиос» — «святой», оно этимологизируется, по оценкам некоторых специалистов, со словом «агнос», или от которого потом произошло слово «агнос», значит «агнец», то есть незнающий буквально, то есть незнающий зла, да? Невинный, да, непричастный. Вот. Ну, есть и другие. В общем-то, так или иначе, со словом «свет» такая этимология.
Из Саратова у нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Говорите, да-да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у нас вот у людей воцерклённых, я немножечко уже приобщилась к церкви, и такое мнение у людей сложилось, что когда читаешь житие святых, то в этот момент святые о тебе молятся. Верно ли это?
Ну, безусловно, вполне возможно, что это так. Вот мы знаем, например, житие Дмитрия Ростовского, не только из его жития, а также из других материалов, из воспоминаний, так сказать, его сподвижников, что ему часто он во сне видел тех святых, чьи жития он описывал в данный момент, и они ему даже какие-то, так сказать, делали подсказки. Вот такое вот свидетельство имеется. Поэтому я думаю, что вот подобным же образом мы, читая им составлены жития этих святых, тоже входим в какой-то контакт, в какое-то соприкосновение на духовном уровне вот с этими святыми.
А если можно маленькую ложку дегтя, такой вот скептик скажет вам, что ну что такое житие святых? Приукрашенная жизнь, да, то есть вот подогнанная под то, что человек был хороший, да, отбрасываются все его недостатки и выдается только положительные стороны. Вот получается житие.
Но житие, дело в том, что это совсем другой жанр. Это не биография ни в коем случае. Это некое, ну, скажем, это продукт иконического мировоззрения. То есть это как икона. Тоже на иконе мы изображаем человека, так сказать, ну, без его, по возможности, без его физических недостатков. Там. Это в первую очередь, так сказать, касается, конечно же, вот каких-то вот сторон. То есть это оставляется. Ну, и это нам уже не важно. Если мы говорим, что в человеке воссияла благодать Божия, и какие-то плоды святости были явлены уже при жизни, то нас мало интересует, какие грехи у него были в молодости. Зачем нам это нужно знать? В случае других святых, вот, например, того же священномученика Киприана,
о котором мы будем говорить через неделю.
Вот. Он был вообще колдуном, мы это знаем. Мы знаем, что, например, святой мученик Внифатий предавался пьянству, распутству.
А Мария Египетская была блудницей.
Совершенно верно. Это все известно. И поэтому... Но дело в том, что не в этом-то все дело. Житие концентрирует наше внимание на факте святости, на ее плодах, на реальных делах, и на реальных, так сказать, свидетельствах, подтверждающих эту святость. Ну, чудеса и прочее. Какая-то помощь. Вот, допустим, тот же святитель Николай, чудотворец, бросил девицам, уготованным на брак студный, узельцы три злата. И вот церковь до сих пор помнит, что он помог девушкам избежать какого-то вот такого срамного брака, фиктивного, как мы сейчас бы сказали.
Еще один вопрос по поводу Николая II. Вот в каком ключе. Из Подмосковья наш слушатель спрашивает, почему Николай II приобщен к святым, ведь Россия при нем распалась. По-моему, спорное утверждение.
Нет. Дело в том, что в нашем обществе нету единого мнения, каков был Николай II как политический деятель, как император. Действительно, здесь нет единства ни среди историков, ни просто среди граждан. Я бы сейчас не стал бы касаться этой темы, но тот путь, который прошла его семья, и то знание, которое мы имеем о его воле, о его решимости остаться до конца в России, хотя он имел все возможности уехать. Временное правительство его не принуждало, он не был ни под домашним арестом.
Это даже в дневниках его можно увидеть, что он не хочет уезжать из России, он хочет этот путь пройти вместе с ней, потому что он осознает, как сказать, тот груз, который был на него возложен, когда он стал императором всероссийским.
Да, и несмотря на отречение, все равно он продолжал вот эту вот ответственность за Россию ощущать. И, в общем, так сказать, он сознательно пришел к тому, чтобы вот принять этот подвиг. Вот. Вот поэтому здесь его святость, конечно же, бесспорна. И всех членов его семьи, включая маленьких детей, царевича Алексея, того же, которому было 14 лет.
И потом, мне кажется, можно сколько угодно спорить у Николая как о политическом деятеле, о его успешности, неуспешности, умелости, неумелости. Но то, как эта семья шла к своему смертному часу, как они держались вместе, как они поддерживали друг друга, мне кажется...
Вместе молились, да, безусловно.
Да, мне кажется, что это пример для многих нынешних семей, как они друг друга поддерживали до последнего.
Совершенно.
Давайте мы вернемся к нашей сегодняшней теме, благо остается у нас всего минуточка. Такое маленькое резюме подведем. Вот для современного человека житие святого – это что такое? Для чего оно нам нужно?
Это свидетельство о реальном подвиге веры, который возложен так или иначе на каждого христианина. Если человек не творит дел Христовых, то он с трудом может быть назван христианином. Вера без дел мертва, свидетельство апостола Иакова. Поэтому житие святого – это, если хотите, некое воодушевление, некая нам помощь, реальный пример жизни простых смертных людей, которые, будучи даже великими грешниками, потом нашли в себе силы, нашли в себе решимость, даже не силы, силы дал Бог, решимость себе нашли обратиться, и потом, вот, идя путем подвига, святости, они такие вот реальные плоды, извините за такое, показали всему миру.
На этом наша программа завершена. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».